Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 июня, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Смотрим, что пишут информационные агентства, обсуждаем главные темы дня, изучаем карту пробок. Сейчас на 6% больше, чем обычно в это время в городе автомобилей. Это чуть более чем 679 тысяч машин. На московских улицах они устраивают шестибальные с точки зрения Яндекса пробки. Но лето, машин в принципе меньше, поэтому более чем семибальных пробок сегодня Яндекс не ожидает. Да и то, максимум ожидается не в 7 часов, как обычно в будний день, а к 6 часам вечера. То есть вот уже в ближайшее время из 6-бальных пробки, по прогнозам, должны стать 7-бальными, и где-то после 6 начнут спадать в городе. В целом, ну а что касается того, что происходит за Московской кольцевой автодорогой, как вы понимаете, там становится только хуже. Где едете, что происходит за окнами вашего автомобиля, можете сейчас дозвониться, добавить что-нибудь к этой картинке. Картинка неприятная. Прямо скажем, 6 баллов, еще раз напомню, вот Садовое кольцо, например, практически не едет вообще. Ну, во всяком случае, внешнее Садовое где-то перед поворотом на Каланчевку. Или где это? Что это у нас? Что это? Нет, от Курского вокзала вот эти проблемы начинаются. И от Курского вокзала до МИДа. Весь север практически Садового кольца стоит, движения нет. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это история вокруг взаимоотношений, извините, между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Теперь выясняется, что был несостоявшийся удар, то есть были реальные планы ударить по Ирану у Соединенных Штатов Америки, и были разговоры между Вашингтоном и Тегераном перед этим ударом. Поговорим поподробнее, что происходит. А вторая история. Новые сообщения о том, что в Подмосковье к очередному чиновнику есть претензии. Главу Пушкинского района, как выясняется, обвиняют в получении взятки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня стало известно, что Вашингтон и Тегеран обменялись посланиями перед несостоявшимся ударом по Ирану. Эти сообщения передавались при посредничестве Омана. Агентство Рейтер пишет, что США предупредили о возможной атаке. Президент Трамп заявил, что хочет не войны, а переговоров, и дал время Тегерану для их начала. Иран, в свою очередь, заявил о региональных и международных последствиях американского удара по своей территории. И это тоже не первый раз, то, что сегодня Нью-Йорк Таймс пишет, что Трамп сначала одобрил обстрел нескольких объектов в Исламской Республике, но потом, когда начали детально работать над этим планом, Трамп передумал. Напомню, что обострение отношений между двумя странами и так, в общем, прямо сложных, прямо скажем, произошло из-за того, что над Ормузским проливом сбили американский беспилотник. Иран утверждает, что летательный аппарат вторгся в воздушное пространство страны. США говорят, что этого не было. Олег Гущин, востоковед и политолог, он к нам присоединяется. Олег Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рад вас слышать.
Скажите, пожалуйста, вот это вот обмен посланиями между Вашингтоном и Тегераном, это дает какую-то новую краску в последний конфликт, явный конфликт между двумя странами?
Я хотел бы процитировать всеми нами любимый фильм «Хоботов». Это несерьезно. Объясняю почему. Потому как удар американский по Ирану – это значит война. Беспилотник сбили то ли над иранской территорией, то ли над иранской акваторией. И Иран имеет на это полное право, так что юридические основания у американцев не то что слабые, а просто никакие. 60 лет назад, в 60-м году, вот точно так, примерно так же, над Уралом мы сбили американский, правда, тогда полностью, не вполне себе пилотник. Вот, и имели на это полное право. Он
подождите, летал
на нашей территории, был сбит.
Секунду, вы просто проводите аналогии. Я прошу прощения, но акватория Ирана или та территория, над которой предположительно сбивали самолет, это все-таки не как Урал в Советском Союзе.
Вы знаете, в чем все дело? Идет ли речь о городе Смоленске, который возле самой границы, или идет речь о городе Жиганске в глубине Якутии? Это наша территория. Все, понимаете? Не может быть немножечко не наше.
Не, ну в данном случае.
Возле границы это в центре, это не важно.
Не, в данном случае просто американцы. В данном случае-то американцы говорят: не-не-не-не-не, наш не залетал туда.
Американцы много чего говорят. Я еще раз могу повторить, Хоботов это несерьезно. Они говорят много чего.
То есть доказательство того, что этот беспилотник сбит над границей, что называется железобетонные?
Давайте, если вам угодно, такая терминология, то так. Потому что американцы особо себя не утруждают поисками доказательств. Вот только что Мюллер доказал, что наши не вмешивались в американские выборы. И все равно все сидят, форчат, ну мало ли что он доказал, да тьфу на него. Вот. Мы-то считаем, что вмешивались. Знаете, как мой старшина в армии говорил, есть два мнения, мое и неправильное.
Это правда. А тогда дальше. Вот смотрите, мы с вами начали разговор, а тут Трамп в Твиттере пишет, что США действительно вчера готовы были нанести удар по трем иранским объектам. Но если они были готовы, то почему же не нанесли?
Если вы позволите мне сказать достаточно длинно.
Прошу.
Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки внешней политики как таковой, то есть в нашем европейском понимании слова и даже в азиатском понимании слова, нет. В Соединенных Штатах есть политика внутренняя. Она очень сложна и мне невероятно трудно разобраться. И вот кипит этот огромный котел страстей американской внутренней политики. А то, что из него выплескивается в огонь или оседает на краях котла, вот это и есть внешняя политика Соединенных Штатов. Дело в том, что Трамп, я его считаю человеком очень умным, очень толковым и целеустремленным, но, вернее не но, а плюс к этому, он шоумен, то есть артист. Он работает на внутреннюю аудиторию. Кричать громко, чтобы какой-нибудь фермер Джо Хэмфри в Оклахоме сдвинул шляпу на лоб и сказал, ну, блин, мужики, что творится. Это он знает, это он понимает. Он знает аудиторию, на которой работает. Много шуметь, много кричать. Ну, все мы здесь смотрим, к сожалению, вынуждены смотреть американские фильмы и знаем, как это делается. Когда взрыв, что-то полохнуло, там вот до гибели человечества полсекунды, ну и все такое. Вот, поэтому заявление, которое Трамп выкрикивает очень громко, хоть в Твиттере, хоть с трибуны, это заявление, это его актерская работа такая, умри, несчастная.
Но смотрите, вот эта вот актерская работа, как-то получается, спектакль должен был быть вчера, а актер выходит на сцену сегодня. Он, кстати, продолжает писать в Твиттере, теперь написал, что отдал приказ не наносить точечные удары по Ирану за 10 минут до их начала. Ну, то есть вот самый последний момент.
Ну вот, вот помните американский фильм, когда главный герой перерезает проводочек от атомной бомбы и таймер останавливается на 0,1 секунды. Ну вот абсолютно то же самое, понимаете? Он хорошо еще знает свою примитивную, тупую американскую аудиторию, которая любит такие эффекты.
Но вы в данном случае
не глупая природа, их приучили к этому.
Вы в данном случае ведь не про всех американцев говорите, а про какую-то часть их.
Нет, я говорю про электорат. Важно другое, что...
Ну, я просто просил бы вас тогда более аккуратно, ну, если можно.
Он начал избирательную кампанию. Все, спектакль начался, а вышел на сцену или шаги за сценой, это дело, в общем-то, другое. Тем более, что поймите, удар, нанесенный по территории Ирана, по военным объектам, неважно почему, это война. И да, иранцы не могут, конечно, дострелить до Соединенных Штатов, но шарахнуть по американской базе в Катаре, самой большой американской базе на Ближнем Востоке, они могут, ну, не скажу, из крупнокалиберного пулемета, а из корабельной пушки.
Иначе говоря, если я вас правильно понял, с вашей точки зрения, американцы и не планировали ударять, а это было заранее придумано, что мы будем угрожать, а потом в последний момент не сделаем этого.
Простите мой английский, the show must go on. Вот и все.
Это история чисто американская, вот Денис тут спрашивает, или кто-то вместе с Соединенными Штатами был готов напасть на Иран?
Понимаете, желающих нападать на Иран нет. По крайней мере, из его ближних соседей. Потому что по силам, чисто по военным силам с Ираном, из его соседей сопоставима только Россия. Все остальные, саудовцы очень хотят, чтобы кто-нибудь напал на Иран. Ну, извините меня, как старый собачник. Иран — это овчарка, А саудовцы — это фокстерьерчик, ну, спаниель.
Давайте тогда еще одно. Тем более, что новости как раз по этой теме приходят, ну, буквально каждую минуту. Теперь Associated Press пишет, ссылаясь на свои источники, не на твиттер Трампа, что вчера было так. Трамп провел большую часть дня в обсуждениях стратегии в направлении Ирана. То есть он встречался с законодателями, с помощниками по вопросам национальной безопасности. И все это было запланировано, но примерно в 19:30 по вашингтонскому времени, после всех этих переговоров, Трамп все-таки передумал.
Вы знаете, о чем они говорили? Я не знаю, я не присутствовал там, меня не приглашали. Вот. Но я думаю, что разговоры там шли такие. Сэр, мистер президент, если вы вот про это прокричите, это повысит ваш рейтинг на 2,75%. А если вы это не прокричите, то ваш рейтинг упадет на 1,4%. Вот о чем там шла речь, и вот что его интересует.
То есть реально и все-таки еще... никакую военную операцию они на практическом уровне даже не обсуждали?
Я вас умоляю. Понял. Понимаете, в чем все дело? Вы сейчас обиделись за американцев, что назвал я их примитивными. Это, конечно, неправда.
Там было второе страна, слово, да.
Там масса ясных голов. Вот, и Трамп – это очень ясная голова, я еще раз повторяю. И генералы многозвездные, и даже полковники, они отлично понимают. Вот. И, конечно, никто из них даже не думал, не обсуждается. Вот, что, ребята, начать развязать войну с Ираном. Ну, ребят, вы шутки шутите?
А наши слушатели предполагают, что, возможно, Израиль хочет по Ирану ударить.
Израиль не хочет ударить по Ирану. Израиль хочет, чтобы Иран не ударил по нему. Потому что в свое время аятоллах Хомейни, покойный ныне, он заявил, что Израиля существовать не должно. Он должен быть уничтожен. Если это не объявление войны, то и Миссисипи не река. И Израиль хочет только одного, чтобы не было никакого соприкосновения между Ираном, кстати, все эти коллизии в Сирии туда же относятся, между Ираном и Израилем, он хочет только одного, чтобы Иран унялся, отбросил этот замшелый лозунг бешеного сумасшедшего фанатика, который, кстати, давно уже скончался, и все.
Понял.
Вот чего хочет Израиль.
Спасибо. Политолог и востоковед Олег Гущин был с нами на прямой связи. 569-й полагает, что они просто увидели, что Иран показал обломки, и США поменяли версию. Ведь до этого США отрицали, что сбит был их беспилотник. Потом им показали, что был сбит. Потом им показали, где сбит. Я такую логику понимаю в том, что пишет 569-й. Так, что еще? Денис Сотый настаивает, что с его точки зрения никакого нападения США без коалиции не начнут. Возвращаю вас к тому, что пишут информационные агентства, ссылаясь на источники в американской администрации. Там нигде нет упоминания о том, что Трамп вел какие-то переговоры, уже назначено было время, утверждают источники в Соединенных Штатах Америки, и нет никакого упоминания о том, что Трамп пытался советоваться с кем-то, кто расположен за границами Соединенных Штатов Америки. Речь идет об американских законодателях, речь идет об американской исполнительной власти и американских военных. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Дубая.
Прошу, Владимир.
Имею хорошие отношения с иранскими военными, в том числе с людьми, которые проявили себя хождением многократным в тыл на диверсионной операции во время Ирано-Иракской войны. Разговаривал сегодня утром. Значит, напряженная очень обстановка. Где конкретно сбили беспилотник, по крайней мере, мои источники не знают. Но полностью готовы к тому, что Соединенные Штаты нанесут удар. Подготовка полностью завершена. Мобилизация на катарской базе, на эмиратских базах подготовлена. Как говорят, прошли переговоры между саудитами и американцами о том, что саудиты будут оказывать поддержку.
С вашей точки зрения, тогда то, что вот сейчас пишет Трамп, это какая-то операция отвлечения внимания?
Думаю, что на самом деле основное сейчас, повод еще как бы не тот. Вспомните в свое время, как он достаточно картинно, эффектно нанес удар по Сирии крылатыми ракетами.
Так.
Не посомневался ни на секунду, нанес и все. Здесь, я думаю, что все-таки разговор о том, чтобы ударить, был, потому что такие вещи американцы никому не прощают. Пускай беспилотник, пускай нет жертв, но это по американцам нанесли удар. Я абсолютно убежден, что это безнаказанным не останется. Очевидно, идет какая-то подготовка с тем, чтобы более тщательно и более это эффектно и поучительно выглядело для
них. Ну, это тот случай, когда зла я не помню, но записываю. Значит, это будет очередная засечка. Если что-то Иран сделает еще, тогда вспомнят и это. Так что ли, Владимир? Владимир ушел с линии. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню. Сегодня, вот буквально в эти минуты приходят подробности того, как остановился в последнюю минуту, так утверждает Трамп, остановился, пока, во всяком случае, остановился перед военным конфликт между США и Ираном. Как пишет Трамп, в эти минуты в Твиттере США готовились нанести удар по Ирану. Упоминаются три точки, но эту операцию Трамп остановил буквально за 10 минут до того времени, когда должен был случиться час X.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня стало известно, что глава Пушкинского района Подмосковья обвиняется в получении взятки. Предполагается, что Евгений Жирков, так зовут того, кто руководил до последнего времени Пушкинским районом Московской области, получил от застройщика нежилые помещения площадью более 1000 квадратных метров за то, что неоднократно переносил срок сдачи здания в эксплуатацию. РИА Новости пишет, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко, утверждают, что преступление было совершено еще в 2015 году, а тогда Жирков был на другом месте. И, возможно, вы помните эту фамилию, потому что тогда его фамилию часто вспоминали. Жирков был главой Балашихи. Понимаете? Так вот, следователи провели теперь обыски по месту жительства и работы Жиркова в домах его ближайшего окружения. Говорят, что изъяли документы. И Петренко добавила, но это, впрочем, было известно и до сегодняшнего дня, насколько я понимаю, что подозреваемого задержали, и следствие ходатайствует о его дальнейшем аресте. Это вызывает вопросы. В том смысле, что это кадровая политика такая. Это отсутствие чиновников, которые реально могли бы эффективно работать. И, наконец, третий вариант. Любая эффективная работа чиновника приводит к тому, что при желании в этой работе можно найти что-то, за что можно, цитата, ходатайствовать об аресте чиновника в дальнейшем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Сейчас, да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я Владимир.
Да, Владимир.
Я думаю, что это не то, что вот такая политика. Просто вот я в курсе дела, я погружен глубоко в одну, так сказать, районную историю. Там идет суд, и я там пострадавший, там отъем земли там в больших количествах и все такое прочее. Просто я знаю, что в каждом районе, практически в каждом, коррупция, она достигла в Московской области совершенно невероятных масштабов.
Понимаете, стоп. Спасибо, конечно, что вы сразу сказали, что вы человек заинтересованный и вовлеченный.
Я
поэтому...
не заинтересованный, я просто знаю кое-что, что не могу в открытую вам говорить в этом самом. Я просто могу сказать, что вот, скажем, Шестун, там у него там 150 миллионов, понимаете, в Калинине нашли там на 75 миллионов. Вот сейчас этого Бойко там, он Бойко не администрация, но он тоже спекулировал, он тоже занимался переводом.
Подождите. Я понял, спасибо. Сейчас мы еще раз попытаемся связаться с политтехнологом Григорием Казанковым. Он член правления Российской ассоциации политических консультантов. А пока дозванивайтесь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Константин. Да.
Очень коротко, если можно.
Ну, так получилось, что и Жирковым Евгением, по-моему, Ивановичем, и Шестуном, и даже Бойко Великого я видел лично и общался с ними.
Ого.
Он был, конечно, не главой Балашихи, это неправда, он был главой района железнодорожного.
Так.
И, соответственно, до этого у него была строительная компания. Не помню уж, как она называется, но где-то тоже, в этой области. То есть потом он просто поднялся при Громове, и потом пошел.
Между нами, все-таки с 2014 до 2017 года он был главой городского округа Балашиха. Спасибо, Константин, а теперь Григорий Казанков. Григорий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эта история с Жирковым, ну, к примеру, ведь как много разговоров было о том, что к нему есть претензии по его работе на востоке Московской области, теперь выясняется, что несмотря на эти претензии, которые продолжают его догонять, вот теперь его задержали за взятку еще в том, в предыдущем районе, его все равно назначают, это потому что других нет?
Ну, я думаю, что другие есть всегда. Просто проблема Московской области в том, что очень высокий уровень коррупционогенности у муниципальной власти, потому что очень дорогая земля и очень много интересантов касательно распоряжения этой землей. И отсюда возникает очень много соблазнов у людей решить эти вопросы через простые, понятные им коррупционные схемы, ну и, соответственно, вот такое количество коррупционных скандалов.
Не-не-не, тут же какая история? Есть определенные вопросы к чиновнику, и ведь наверняка при переводе его из одного района в другой, те, кто это делают, скорее всего, знают о том, что его разрабатывают. Или вы думаете, что эта информация не доводится?
Ну, я не уверен, что всегда знают, что разрабатывают. Я знаю точно, что очень часто... когда вот идут какие-то там оперативные действия, следственные действия, руководство региона может и не знать об этом. Ну, а какой смысл об этом рассказывать, чтобы предупреждать, чтобы они, может быть, сами как-то вовлечены в эту историю, это уже никто изначально не знает. Я не имею в виду конкретную Московскую область, а в целом, я думаю, что как раз такие вещи в тайне держатся, ну и, наверное, это правильно.
Тогда по-другому спрошу, а вот это не преследование конкретного чиновника?
А это трудно сказать, потому что мы не знаем, что там происходит, поэтому я бы не хотел на эту тему высказывать. Преследование от конкретного чиновника, кому-то он дорогу перешел, или реально он взятки брал. Давайте посмотрим, там какие доказательства будут, это же как-то дело в суде окажется. Тоже говорить о том, что человек взяточный после того, как суд состоялся, в общем, неправильно.
Просто последнее время довольно часто, как кажется, появляются претензии к людям на местном уровне, и вы как раз говорили о том, что это очень коррупциогенные, наверное, такое слово, если оно существует в русском языке. А с этим можно как-то побороться, если мы понимаем конкретно про этот уровень?
Ну, я думаю, что с коррупцией бороться можно, но нельзя бороться с коррупцией на одном уровне, не бороться на другом. То есть это системная история, и можно бороться. Можно бороться через максимально открытых процедур, там, в том числе процедур, связанных с собственностью на землю, с переводом земель одного назначения, со сменой назначения в использовании земли и так дальше. Чем больше будет открытости в этой истории, тем меньше будет возможности для какой-то там коррупции. И чем очень сложная сейчас система. Как известно, чем сложнее система, тем больше возможностей и вариантов для всяких коррупционных схем.
Но я тогда опять
и
вернусь...
Она должна стать проще и прозрачнее.
Но я тогда вернусь к тому, о чем уже пытался спрашивать. Ну вот в свое время, когда Жирков уходил в отставку из Балашихи, это не было официально связано, но многие говорили, что это происходит из-за скандала с мусорным полигоном Кучино. Но вот если на этом фоне человек получает новое назначение, это разве не недоработка?
Ну, понимаете, на каком фоне? На фоне разговоров?
Да.
И на фоне разговоров, это разговоры. А что там было реально, опять же, мы этого не знаем. Это плохо, потому что здесь... Ну, тоже должна была бы быть открытой по поводу Кучина. Были там какие-то истории с коррупцией, не было. Насколько это все в рамках закона было сделано. Вот.
То есть сами истории, поэтому, сами по себе, они не могут быть претензией?
Сами истории не могут быть претензией, потому что мы с вами знаем, что и знаем массу примеров, когда на пустом месте такого типа истории возникали, ну, естественно, были инспирированы кем-то, и люди были незаслуженно там оболганы, и их репутации был нанесен серьезный ущерб на пустом месте. Таких историй тоже много. И такого много, и коррупции много. Поэтому тут сами по себе истории не могут быть причиной там запрета на работу для чиновника там любого уровня.
Спасибо. Григорий Казанков, политтехнолог и член правления Российской ассоциации политических консультантов, был с нами на прямой связи. Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявили обвинение в получении взятки в то время, когда он еще до этого занимал должность мэра Балашихи. Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году. По данным следствия, будучи главой города Балашихи, он получил от застройщика нежилые помещения в 1000 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство. Это Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета, говорит в интервью Интерфаксу. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 21 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту пробок шестибальных в эту минуту пробок и с точки зрения Яндекса, и с точки зрения Центра организации дорожного движения. Сейчас в городе машин больше, чем обычно в это время. 675 666 автомобилей. Такова статистика ЦОДД. Денис Сотый, спасибо, пишет нам о ДТП со смертельным исходом после Киевского в область. Надо себе представить, что теперь там, видимо, дополнительные осложнения в движении. Хотя, еще раз напоминаю, сегодня пятница, и поэтому осложнения в движении на так называемых валидных магистралях в области за МКАДом, а это будет совершенно естественным. Но нет, пока на Киевском шоссе в том районе мы видим отметку о ДТП, но не видим неких затруднений в принципе. Они возникнут затруднения, стандартные затруднения после Селятина, но вот там, где Денис пишет ДТП со смертельным исходом, вроде ничего не произошло. 7373948. Нет, так не получится. Вы, дозваниваясь, должны выключать радио, и тогда у нас получится общение. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Новость о том, что Евросоюз может не признать российские паспорта жителей Донбасса. Первое. А второе, история с обвинением в убийстве отца сестер Хачатурян. Сегодня объявлено, что следствие по делу сестер Хачатурян и убийстве их отца Хачатуряна завершено. И вот, как пишет агентство городских новостей Москва, следователь сообщил, это ссылается на адвоката, который представляет интересы младшей сестер. Следствие предварительное завершено. Следствие просит продлить сестрам срок меры пресечения в виде запрета определенных действий на один месяц. И окончательное обвинение девушкам предъявлено по пункту Ж, части 2, 105 статьи Уголовного кодекса. А это, между прочим, статья убийства. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Брюссель назвал нарушением Минских соглашений предоставление в упрощенном порядке гражданства России на населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов в тесной координации с международными партнерами рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов. Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии в финансовом университете. Он с нами на прямой связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это можно как-то организовать реально?
Ну, мне кажется, здесь действительно угроза выше исполнения, да, потому что я, честно говоря, не знаю, каким образом Евросоюз собирается отслеживать чистые и нечистые российские паспорта, да, даже если, условно говоря, удастся ему достать каким-то образом какую-то базу данных, да, то, во-первых, ну, любой российский гражданин потом может поменять свой паспорт на новый и вообще стать, как говорится, абсолютно раствориться в общей массе россиян, да. С другой стороны, ну, я думаю, что и достать эту базу данных будет крайне проблематично, что, поскольку, я думаю, российское руководство будет это тщательно оберегать, такого рода персональные данные. Ну, не говоря уж о том, что, в общем и целом, для того, чтобы это все отслеживать, принимать меры и санкции, для этого потребуется целый штат чиновников, служб и так далее. Я думаю, что Евросоюз это просто не потянет. Поэтому такого рода угрозы, они скорее, ну, являются, что называется, моральной поддержкой Украины. Но, напомню, предыдущий период российские паспорта предоставлялись широко и гражданам Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, и кто-то, никто почему-то не пытался их ни отслеживать, ни карать, ни, скажем там, изымать, да, поэтому мне кажется, что здесь Евросоюз эмоционально слишком реагирует на ту ситуацию, в которой просто не может ничего сделать, ну, что называется, практически.
Александр Борисович, а разве не может быть такая ситуация, когда украинские власти, имея все личные данные жителей Донецкой и Луганской областей Украины, передают эти данные в Евросоюз, и люди с российскими паспортами, чьи личные данные совпадают с данными, указанными в этих списках, просто не смогут въехать на территорию Шенгена?
Ну, во-первых, ну, далеко же не все пока еще жители Донбасса, да, являются обладателями российских паспортов, это раз. Плюс, ко всему прочему, например, как в Крыму, я знаю, крымчане многие сохранили двойной паспорт. В принципе, они ощущают себя гражданами России, но для простоты взаимодействия, скажем, такой непредсказуемой Украины, они имеют еще, многие еще сохраняют украинский паспорт, при необходимости его используя, да. Плюс, ко всему прочему, ну, скажем так, Евросоюз, он не обязан реагировать на такого рода запросы Украины. Более того, Украина несколько лет уже добивается каких-то санкций в отношении, собственно, россиян, которые побывали в Крыму, требуют от Евросоюза не только запрета этих людей на въезд в страны Шенгенской зоны, но и даже, более того, их задержание, их экстрадиции на Украину. Но понятно, что Евросоюз не хочет потерять очень обширный, скажем, туристический поток из России, и поэтому все такого рода претензии Украины остаются без внимания. Тут я тоже думаю, что вряд ли Брюссель пойдет на какие-то, ну, кардинальные меры, способные испортить отношения с Россией еще больше.
Ну вот вы сами сказали, еще больше. До этого уровня они ведь испортили отношения, что мешает идти дальше?
Ну, сейчас, во-первых, наблюдается определенный, скажем, откат, да, мы сейчас все чаще и чаще видим и слышим заявления европейских довольно статусных политиков и в Германии, и в Италии, и в Венгрии, и в многих других странах относительно того, что надо кончать с санкциями, да, надо постепенно, как говорится, выходить из режима санкций, а даже официально, не говоришь о том, что сейчас европейский бизнес, например, научился обходить эти санкции и вполне, скажем, удачно и плодотворно сотрудничать с Российской Федерацией. Поэтому я не думаю, что, ну, скажем, здесь будут закручивать гайки в условиях такой не слишком благоприятной общественной конъюнктуры.
Тогда последний вопрос. Я понимаю, что вы уже до этого сказали, что маловероятно, что, в принципе, это все будет организовано. Но если они попытаются это организовать, не получится же в результате, что, в принципе, гражданам Российской Федерации теперь будет сложнее въехать в страны Евросоюза?
Ну и я говорю, что здесь, несмотря на то, что мы сейчас находимся в режиме санкций, мы видим, что российский туристический поток в страны Евросоюза он растет из года в год, да. Более того, россияне являются очень состоятельными покупателями, да, и приносят, да, большие, как сказать, барыши, что называется, странам Европы. Поэтому я думаю, что эти, как бы, прагматичные и рациональные аргументы, они перевесят все эмоции.
Спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии финансового университета, был с нами на прямой связи. Пока срочное сообщение на ту же тему.
Новость часа.
Правительство Российской Федерации временно разрешает ввоз с Украины ряда товаров, которые запрещены в рамках контрсанкций. Сказано, что изменения в постановлении правительства о реализации указа президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян вводятся, в частности, в части отсрочки на запрет ввоза ряда трансформаторов жидким диэлектриком до 1 января, возможно, будущего года, в зависимости от мощности трансмиссионных валов, до 1 июля 2019 года, а также на некоторые виды трубной продукции по 1 октября 2021 года.
Новость часа.
Мы возвращаемся к теме. Евросоюз заявляет, что может не признать российские паспорта жителей Донбасса. Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии финансового университета, только что был у нас в эфире и сказал, что маловероятно, что это в принципе может быть реализовано. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Так у них же жители ДНР, ЛНР, у них же украинские паспорта есть, они могут и по ним еще выехать, наверное, туда вот как бы.
Может быть, им с украинскими паспортами будет это сделать невозможно.
Да, дело в том, что российские паспорта зачем это? Чтобы работать, наверное, в России, и что жилье, если здесь будет, пенсию получать. Только для этого в основном.
Видите, Евросоюз вряд ли будет обсуждать, для чего им российские паспорта.
Так он вообще, что ли, так зачем же они поедут по российскому паспорту в Европу, а не поедут по украинскому? Там у них тем более без виз уже.
Вы полагаете, что украинцы с украинским паспортом точно не смогут базу передать европейцам?
Да нужна нам эта база. Не, хотя могут передать, да, и будут там их там, могут и не пустить, скажут, вы что там это самое, вы там определяете.
То есть гипотетически там вы все-таки полагаете, что это возможно. Григорий просто про другое говорит, он говорит, что не очень понятно, зачем они вообще поедут, получая российский паспорт. Люди из Донецка и Луганска получают, как предполагает Григорий, для того, чтобы ехать в Россию и тут работать. И поэтому непонятно, получая паспорт для того, чтобы ехать работать в Россию, зачем ехать в Европу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Прошу. Подмосковье. Мешанина, конечно. Технически все это можно сделать элементарно. Сейчас просто невероятные вещи технически возможны. Когда пограничник нажимает кнопочку там и фамилия твоя, кто бы ты ни был, последний крестьянин из Луганска, это все можно. Вопрос заключается вот еще в чем. Есть разные категории населения в Донецке и Луганске, но в этих территориях. Там есть мужчины, которые находятся под законом о службе военной, так? И они боятся даже на Украину шагом вступить, хотя у них есть украинские паспорта. Это достаточно значительная число людей. Они здесь работают и так далее. Вот у меня работают, например. Говорит, не можем в Украину поехать, не знаем, что может с нами там случиться. А паспорт украинский есть. Теперь цифра. Насколько я вот слышал по этому указу, вот раздача паспортов, назовем его просто по-житейски, всего подали заявление, что 50 тысяч. Так? Ну, тем более, мне кажется, это еще и рекламная цифра. Что-то маловато. Почему маловато? Вот разговариваю с женщиной из Луганска, той территории, которая сейчас находится под патронажем, так сказать, наших союзников, ЛНР, там дом разбомбили и так далее. Она говорит такую вещь мне, что у меня есть украинский паспорт, она говорит, так, работаю я здесь в России, каждый раз нужно ездить 3 месяца, хоть регистрации у них нет, но через границу надо проезжать. И дальше она говорит, с таким акцентом начинаю волноваться, я не могу украинский. Совсем запуталась, говорит. Не знаю, что мне делать. Как дальше жить? Хату разбомбили, так? Здесь каждый милиционер подходит к сыну и так далее. На Украину ехать и боюсь. Как жить дальше? И вот это примерно 50% таких. Удивительно, что двое моих, вот у меня здесь рабочие, 3 года, наконец, получили. Они прокляли все.
Мы, понимаете, Михаил, я понимаю, что вы рассказываете немного о другом, поэтому я бы хотел вернуть вас к теме. А европейцы, с вашей точки зрения, реально смогут отследить? Или, да, это, или это неизбежно скажется? Подождите. Да. Или это неизбежно скажется на том, что обладатели всех российских паспортов будут с большими проблемами приезжать в Европу?
Ну а что? Разве вот то, что происходит в последние 5 лет, это не подготовка к еще большим проблемам. Я вот хотел с политологом не согласиться. А то, что Европа достаточно зажиточная, зажравшаяся немного, там как-то дорожить нашими туристами совсем нет. Я часто бываю, очень хорошо изучал. Они как-то относятся к этому совершенно. Будем мы, не будем мы, наоборот. С банков гонят, с недвижимостью сильно пристают. Вот, постоянно мы видим. Поэтому вот надеяться на это, что вот без нас там не проживут, полная ерунда, так? Тем более Греция, ладно, там, да, там...
Мы побольше сейчас не об этом, но вы опять чуть дальше уходите, я понял.
Технически возможно.
Понял, вот. Спасибо. 7373948. Алексей, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, это Фрог. Я хотел бы сказать следующее. Мне кажется, что в правовом поле, в юридической, так сказать, в юридической границах нет никакой разницы между паспортом, так сказать, гражданина Донецка или Луганска, с одной стороны, и с другой стороны, паспортом, так сказать, человека, проживающего в Якутии или на Кубани.
Формально это, никакого нет?
Это документ, удостоверяющий личность гражданина.
Если это паспорт гражданина Российской Федерации, никакой разницы?
Никакой разницы абсолютно. Поэтому мне кажется, что Евросоюз должен быть логичен и последователен. Таким образом, если он не хочет признавать юрисдикцию, российскую юрисдикцию паспортов граждан, которые Луганск и Донецк, то он должен прекратить признавать юрисдикцию паспортов граждан Кубани и Якутии.
Нет, это неправда. Потому что покуда у нас есть дипломатические отношения, они имеют право выдавать какие угодно визы, кому-то выдавать, кому-то нет. И ничего не должны больше.
Дело не в этом. Дело в том, что Евросоюз в своей такой позиции совершенно очевидно вводит какой-то дискриминационный компонент.
Но какой же этот дискриминационный компонент существует для въезда любых граждан, любых стран на территорию любых стран? Вам даже без объяснения отказывают в визе и все?
Нет, я понимаю, что отказывают, я понимаю, да, но дело в том, что если так случится, вот что, если государство, допустим, та же Германия, да, ну, допустим, та же Германия, в Германию захотел поехать человек из Москвы или человек из Донецка, ну, вот два человека, да, вот если они встанут рядом в одну очередь, то одного пустят, а другого не пустят.
И ничего это не означает. Это потому, что вы так думаете, а они, возможно, думают совсем иначе. Понятно, но в принципе разговор об этом тоже имеет право на существование. Об этом пишут и наши слушатели, которые говорят о том, что вот 569-й как раз пишет, мол, ведь получается так, что если они говорят об этом вот так открыто, значит, они говорят открыто, что есть некие люди второго сорта. Так видится ситуация 569-й. Поэтому, напомню, Евросоюз заговорил о том, что там могут не признавать российские паспорта жителей Донбасса.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ох, кунжут, людям же выдают общегражданский паспорт, а не заграничный. Как они с ним в Европу поедут? Но если у гражданина России есть общегражданский паспорт, значит, он имеет право получить заграничный паспорт. Кунжут, вы никогда не думали об этом? Если вы получаете первый паспорт, значит, вы получаете вместе с ним право и на второй. Нет? Ну ладно, теперь следующая история, которая заставляет нас чуть подробнее разбираться в том, что такое российское законодательство. Ну вот про паспорта, это ведь тоже про законы. Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, как сегодня объявлено, завершено. Следствие просит продлить сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий на один месяц и предъявляет окончательное обвинение по пункту Ж, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Надо сказать, что эта статья предполагает достаточно серьезные обвинения, сроки заключения. И в этой связи многие сегодня заговорили, как если бы уже и приговор прозвучал. Но, судя по всему, это не совсем так. Адвокат Людмила Айвар к нам присоединяется. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня я вижу первые комментарии по этому поводу, что происходит какая-то чудовищная несправедливость. Мол, он был недостаточно хорош, они страдали от него, и вот теперь их обвиняют в убийстве, совершенном по предварительному сговору. Или все-таки это формальность пока?
Ну, я считаю, что это нормально. Следствие пришло к определенным выводам, установило определенные обстоятельства, предъявило обвинение. Надо исходить из того, что следствие все-таки располагает определенными доказательствами. Более того, сестры признали совершенное деяние, и факт имел место, поэтому да, нельзя закрыть глаза на это, нельзя в данном случае сказать, что не было этого, и все было хорошо. Поэтому следствие возбудило уголовное дело. Дальше будет суд, и суд уже будет решать судьбу этих девушек.
Но когда люди пытаются говорить, если им предъявлено обвинение по этому самому пункту Ж, части 2 статьи 105, а там в статье написано, что ограничение свободы от 6 до 15, значит ли это, что над сестрами висят угрозы реального срока?
Ну, давайте начнем с того, что там написано от 8 до 20 лишения свободы, а поэтому и наказание может быть в рамках этого срока. Но существует статья 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая говорит об исключительности обстоятельств назначения наказания низшего предела. В данной ситуации их дело может быть рассмотрено судом присяжных. Не знаю, как их защитники, пойдут ли они на это и захотят ли сами обвиняемые защищаться в суде присяжных, но есть такая теоретическая возможность и юридическая возможность. И всего той версии, которая выстроена стороной защиты, я полагаю, что вполне вероятно, они воспользуются этим правом. Одна из девочек признана невменяемой, поэтому уголовное дело в отношении нее будет выделено в отдельное производство, и ее направят на принудительное лечение, если она до настоящего времени в нем нуждается. Если она не нуждается, то, естественно, ее освободят от наказания, поскольку на момент совершения она была невменяема, то есть не осознавала последствий своих действий. Да и остальные на момент совершения преступления были уже совершеннолетними, и следствие пришло к выводу о том, что они преступление совершили умышленно. А вот то, почему они совершили это преступление, уже будет рассматривать суд и решать вопрос, а можно ли применить к ним какое-то снисхождение, можно ли применить наказание ниже низшего предела, и действительно ли имело место издевательство со стороны их отца. В данной ситуации, вот смотрите, ведь сложная вообще история. Возможно, преступление убила отца одна девочка, но в силу ложного чувства там сострадания или помощи все признали этот факт и решили разделить ответственность. Этот момент является отягчающим, и поэтому часть вторая. Может быть, они исходили из того, что они разделят вину на троих, и поэтому будет легче. А если совершила одна преступление в состоянии отца, гораздо было бы легче ей защищаться в таком случае. Но мы имеем то, что мы имеем, есть часть вторая. Ситуации с отцом, опять же, нет ни одного официального обращения в правоохранительные органы о том, что он над ней издевался, совершал действия, которые унижали человеческое достоинство, применял к ним физическую силу. Это мы знаем только со слов свидетелей, со слов самих девочек. В общем-то, ситуация совершенно... Несмотря на то, что я, безусловно, нахожусь абсолютно на их стороне и понимаю, что такие ситуации могут быть, и могут быть не в одной этой семье, а и в других семьях тоже, мне бы хотелось верить в то, что они совершили это преступление знаете, как не такие матерые преступницы, которые вот убийцы, которые долго замышляли и вот наконец-то расправились со своим отцом, а в силу действительно каких-то исключительных обстоятельств. Я думаю, что точку во всей этой истории должен поставить суд и определить, действительно ли они заслуживают наказания и какого наказания они заслуживают. С учетом того, что мера пресечения была изменена на меня, они были освобождены из-под стражи, я думаю, что это определенный показатель лояльности к их персонам, и приговор, с моей точки зрения, может быть связан с назначением условного наказания. Если, допустим, суд посчитает, что они заслуживают наказания ниже низшего предела, то от 7 лет лишения свободы и менее наказания может быть применено условное наказание. Значит, человек осужден, он признан виновным, но наказание считается условным, он живет своей обычной жизнью, ходит на работу, учится, но за ним присматривают соответствующие органы, он отмечается, где он, что он делает и как он живет, периодически приходя туда на некие собеседования. Но, тем не менее, в данной ситуации, наверное, это было бы наиболее лояльное наказание в силу, если действительно будет доказано, что именно действия отца, незаконные действия погибшего привели к совершению преступления.
Еще один вопрос для уточнения. Когда сейчас пытаются говорить о том, что девушки могли находиться в ситуации необходимой обороны, и потому уголовное преследование в отношении них должно быть прекращено, это перспективное направление в этом деле?
Вы знаете, я знаю, что такие заявления делают мои коллеги. Я не могу как адвокат оценивать их работу, но с точки зрения общей ситуации, я могу сказать, что я не рассчитывала бы на прекращение уголовного дела по таким обстоятельствам. Надо учитывать, что, во-первых, они напали на спящего человека. Когда спящий человек проснулся, он все-таки начал убегать от них, спасаться. Тем не менее, они его догнали и совершили преступление, которое им вменяют. Необходимая оборона все-таки предусматривает, что они защищаются от нападения, что преступник совершает действия, направленные на лишение жизни или причинение вреда потерпевшему, и потерпевший, защищаясь, убивает его. Понятно. Я не вижу, увы, в данной ситуации вот таких перспектив.
Спасибо. Адвокат Людмила Айвер была с нами на прямой связи. Мы обсуждали дело обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян. Сегодня появились сообщения о том, что следствие по этому делу завершено. Оно, следствие просит продлить сестрам срок меры пресечения в виде запрета на определенные действия. То есть они все-таки на свободе, но есть запрет на определенные действия на 1 месяц. А окончательное обвинение в данном деле фигурирует по пункту Ж, часть 2, статья 105, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Далее новости.